брёшка.
Каждый третий человек хотя бы раз в жизни знакомился в интернете, и представляете, что каждый шестой брак начинался со знакомства в сети. На сайты знакомств люди приходят по разным причинам. Кто-то хочет просто пофлиртовать, кто-то ищет интимные приключения, а кто-то целенаправленно идет за поиском мужа или жены. Меня зовут Ольга Штерн, и сегодня мы с вами говорим про онлайн-знакомство. Во времена наших родителей все было несколько иначе. Кто-то знакомился в библиотеке, а вот мои родители познакомились в санатории, когда они делали общественную программу, и моя мама танцевала кан-кан, а папа делал какие-то другие штуки, и в результате получилась я. Как же сейчас выглядит интернет-знакомство? Мы грузим приличные или не очень приличные фотографии и свайпаем влево или вправо, в зависимости от того, нравится нам человек или нет, в поисках своей второй половинки. Давайте рассуждать, чем еще отличаются знакомства раньше от знакомства сейчас.
Мир, не знаю, там 20 лет назад и мир сейчас – это разные миры. То есть он становится сейчас более динамичный, увеличивается динамика, да, скорость вообще жизни, скорость проживания, скорость мышления. Соответственно, время на то, чтобы вот так, какие-то такие вот долгие прелюдии, знакомства на улице, там, поиски на улице, его просто сейчас не существует, и стараются всегда все сделать побыстрее. А как можно быстро получить информацию о человеке? Это из его соцсети, либо с дейтингового приложения. И, в общем-то, уже заранее посмотреть, подходит он или не подходит, и начать с ним строить отношения. Появилось большое количество дейтинговых площадок, да, где можно очень легко и быстро познакомиться. Дальше вот есть некий нюанс, для каких целей познакомиться с человеком. Но в целом, чтобы вот организовать знакомство, это как раз, да, дейтинговое приложение. Понятное дело, что, конечно, это больше некоторые такие секс-знакомства, которые, конечно, могут прирасти и длительные прочные отношения, но первоначально все-таки это некий такой магазин отношений, магазин тел, да, магазин секса.
На самом деле не так много изменилось. У нас, конечно, есть теперь интернет-технологии, которыми мы пользуемся для знакомства, но они не поменяли, так скажем, механики самого взаимодействия. Стало сложнее людям с СДВГ, потому что, когда они заходят на какой-нибудь сайт знакомства, им сложнее остановиться на одном партнере, заинтересовавшись, потому что начинаешь, а вдруг там кто-то дальше будет интереснее. И вот людям с СДВГ, наверное, стало сложнее знакомиться. Но во всех остальных смыслах нет. Онлайн-сервисы однозначно работают. Не одна моя клиентка так вышла замуж. Главное, удачно вышла замуж. Я предполагаю, что это из последней статистики, которую я видела. Количество интернет-знакомств у нас не так сильно выросло. Все равно у нас люди в основном знакомятся благодаря прошлым знакомством. То есть я прихожу в какую-то компанию, и в эту компанию привозят нового человека, мой знакомый. Вот так мы знакомимся. Если мы говорим именно про романтические отношения. Также, наверное, на втором будут месте уже у нас различные сервисы знакомства. И мы не только берем интернет-сервисы, также быстрые свидания, различные дейтинг-истории, которые сейчас очень популярны. И где-то на третьем месте, наверное, будет серия «Случайность». Вот мы шли-шли, и из края мы познакомились.
В детстве все было намного проще. Вот приходим играть в песочницу, видим, там сидит мальчик. Мы берем лопатку и с такой невероятной уверенностью, можно добавить еще удар по голове, говорим: давай дружить. И потом мы начинаем дружить, играть в какие-то игры, и потом кричим в окно: Сережа, выходи гулять! Почему же сейчас во взрослом возрасте нам гораздо сложнее знакомиться, нам гораздо сложнее выходить из своей безопасной норки, почему мы не можем в кофемании подойти к какому-нибудь классному мужчине и сказать: знаешь, милый, ты мне нравишься, давай дружить. Будем разбираться.
Самый важный принцип – это насколько нас смогли социализовать родители. Вот если у нас социализация прошла нормально, как это происходит, допустим, мне 3 года, я прихожу на площадку, и мама Я говорю маме: мама, там девочка, у нее классная кукла, как поиграть? Мама говорит: ну подойди, спроси, как ее зовут. Я такая подбегаю, спрашиваю, прихожу, говорю: мама, ее зовут Маша. Она такая: отлично, теперь представься, как тебя зовут. Я подбегаю, говорю: меня зовут Олеся. Я подбегаю обратно, говорю: мама, я сказала, что дальше-то? И тут мне мама объясняет: ну, предложи ей поиграть. И вот мы уже совместно играем. И если я прохожу эту процедуру несколько раз, то сами знакомства для меня становятся очень простой, достаточно такой игрой, в которой мне комфортно. Если же этот этап пропал, то часто различные тренинги по тому, как построить отношения, именно начинают с этапа социализации, когда предлагают потенциальному жениху пройтись по Красной площади и познакомиться с 100 разными женщинами, взять телефонный номер. Навык социализации может утрачиваться по нескольким причинам. Основная – это какие-то ограничения, которые накладывает психика. Например, я столкнулась с насилием эмоциональным или физическим от моих родителей, и, следовательно, мой мозг уже будет воспринимать людей как опасных. И я буду скорее избегать и долго присматриваться, и у меня будут проблемы возникать со знакомством, потому что я буду опасаться людей. Это первое. У меня может возникнуть, например, на фоне длительной неблагоприятной ситуации ПТСР или КПТСР, ну, неблагоприятная, а длительно травмирующая ситуация. И в этом случае у меня появляется такой симптом, как изоляция. Я начинаю пропускать позитивные социальные сигналы от людей усиливать негативные. В связи с этим мне кажется, что люди ко мне более враждебно настроены, чем они есть на самом деле. И количество моих знакомых и друзей резко снижается. Также депрессия, да, в принципе, любые расстройства психики приводят к тому, что мы утрачиваем сразу две важные функции. Первое – это поддержка социально значимых отношений, и второе – это уровень критического мышления. Вот поэтому, если у меня были проблемы какие-то или какие-то психические ограничения, то этот навык будет у меня утрачиваться. Если изначально у меня были с родителями хорошие отношения, и между ними были хорошие отношения. Ну, например, в возрасте лет моих 12-14 они начали разводиться, и в связи с этим ко мне хуже относиться. Ну, папа, например, стал более агрессивным, а мама ушла в депрессию. И в этом случае я как бы утрачиваю близкую связь сразу с двумя значимыми фигурами. Это может привести к тому, что у меня вырастет уровень избегания в отношениях, и я стану либо более избегающей, либо тревожно избегающей. Поэтому количество знакомых у меня тоже резко снизится.
А потому что с возрастом мы начинаем уже формироваться как личности. Мы закрываем постепенно свои потребности сами. То есть мы начинаем понимать, как те потребности, которые нам хотелось закрыть в юношестве с помощью другого человека, мы можем закрыть сами. Это первый момент. А второй момент, все-таки с возрастом у человека становится, ну, как бы меньше энергии, да? То есть меньше мотивации, меньше вот такого стремления обязательно с собой кого-то видеть. У нас появляется самодостаточность, нам перестает быть необходимо что-то доказывать себе и другим. То есть мы уже начинаем понимать, что мы из себя представляем, и в лучшем случае человек начинает быть готов к тому, что у него кто-то появится в жизни, кто встроится в его жизнь, но не будет на нее как-то там сильно влиять, сильно ломать, и чтобы туда не уходило слишком много энергии и сил. А молодость, как раз она и характерна тем, что там много сил, много энергии, много задора. И люди готовы тратить этот ресурс на то, чтобы находить себе там партнеров, друзей. Да, это же как, в принципе, во всех сферах жизни. У нас первая половина жизни – это накопление ресурса любого, неважно, финансового, эмоционального, карьерного роста и так далее. А вторая часть жизни – это уже потребление и трата этого ресурса. Также и в отношениях, также и в любви, и во всем мы в первой половине жизни набираем людей, которые будут у нас друзьями, да, и потом уже вместе с ними идем по жизни.
Если взять линию человеческой жизни, то у нас все довольно стандартно. После школы мы идем в институт, и в институте у нас много тусовок, много знакомств, много открытий, много каких-то мероприятий, мы много знакомимся. И по статистике самое большое количество знакомств и новых связей приходится на период с 20 до 25 лет. А к 30 годам уже количество наших новых знакомств, оно сокращается, и с каждым годом наше окружение становится все меньше, меньше и меньше. Так что же с этим делать? Стоит ли все-таки продолжать активно искать или, наоборот, забить и не париться? И почему так получается, что когда ты целенаправленно много усилий вкладываешь то, чтобы отношения построить, они никак не складываются, когда ты забиваешь, как-то все случается само собой?
Когда мы настроены на поиск отношений, уровень нашей тревоги возрастает, потому что мы начинаем предполагать, точнее, предполагать, рассматривать каждого потенциального партнера как последний шанс и последний вагон, в который надо обязательно запрыгнуть. Из-за этого наше поведение становится неестественным, и неестественность в поведении может отталкивать другого человека. А когда же мы расслаблены, мы... И второе, когда мы сильно заинтересованы в отношениях, это может также приводить к тому, что мы начинаем выстраивать некую другую личность для того, чтобы понравиться. И это может привести к тому, что человек достаточно быстро рассмотрит нашу личность и разочаруется, но не потому, что мы сами по себе как-то хуже, а потому что ему подходит другой тип личности, который мы пытались демонстрировать. Из-за этого может не получиться. А когда мы расслаблены, мы показываем сами себя, то и заинтересованность людей может быть выше. Я думаю, если человек задается вопросом, где лучше искать отношения, он сразу же лишает себя большого количества выбора. Потому что если я ищу лучшее, я пропускаю хорошее. Есть такая расхожая история, потому что вот я встретила человека, и даже не встретила, я думаю, куда мне пойти знакомиться? В Москва-Сити, потому что там будут люди поинтереснее да побогаче, или, не знаю, там, в библиотеку. Вот нет хорошего места. Вы можете как в библиотеке встретить очень интересного, подходящего вам, нормального мужчину или женщину, так и в Москва-Сити встретить человека, который будет абьюзивным и токсичным в отношениях.
Задумайтесь просто про себя. Какой человек вас привлекает? Какого человека вы хотите видеть рядом с собой? И, наверное, в 99,9% случаев это будет человек, который, наверное, какой-то энергичный, да, интересующийся, целостный, интересный, да, который вот как бы уважает себя, любит себя. То есть это не тот человек, который с лихорадочным взглядом смотрит на вас, у него в глазах в первую же секунду общения возникает мысль, вы в глазах уже читаете вопрос, будешь ты моей женой или там, будешь ты моим мужем, у которого в глазах страх, что я останусь один, да, это все считывается. Мы рядом с собой хотим иметь надежного партнера, уверенного в себе. Неважно, мужчина это или женщина. И если женщина озабочена тем, что ей нужно, несмотря ни на что, найти мужа, и она в каждом первом встречном мужчине сразу видит мужа, то это как раз тот самый провал, которого невозможно избежать. Потому что мужчина будет считывать, что перед ним человек, который находится в некой такой, не то чтобы стрессовой ситуации, но в неком таком тревожном поиске, да, который очень ненадежный. То есть нас привлекают цельные люди, целостные, нас привлекают личности. И как только человек становится целостным, то ему для того, чтобы быть счастливым, не нужно иметь рядом другого человека. Или как минимум не нужно обязательно рядом иметь другого человека. То есть он может быть счастливым и сам, и с ним. Но если человек не может быть счастливым один, то есть он не любит себя настолько, ему самим с собой неинтересно, то и другому человеку с ним не будет интересно. Ну то есть если я не люблю себя, то за что она будет любить меня.
Нам очень легко обвинять современные технологии, что они являются причиной всех бед или не дают нам возможность что-то сделать. Так, про онлайн-знакомство многие говорят, да нет, там невозможно познакомиться, там одни маньяки, извращенцы и так далее. Но мы же не обвиняем молоток, когда мы забиваем гвоздь, что он ударил нас по пальцу и сделал нам больно. Вопрос в том, что мы, скорее всего, просто не умеем им пользоваться. Так и в онлайн-знакомствах. И давайте разбираться, какие есть красные и зеленые флаги при знакомстве онлайн.
Красный первый флаг. Если мужчина делит женщин на хороших и на женщин с низкой социальной ответственностью. Например, я ищу чистую женщину, только девственную, не познавшую мужчину и различные варианты, которые там встречаются. Вот это такой первый красный флаг, потому что так делают люди, которые относятся к женщинам как к людям второго сорта, не признавая их право на сексуальность, например. Второй красный флаг, если у человека очень мало фотографий, либо он не заполнил анкету, скорее всего, это будет связано с тем, что он скрывается, либо женат, либо еще что-то, что заставляет его скрывать свои данные, присутствует. Возможно, какое-нибудь параноидальное расстройство такое тоже встречается. Третье. Человек вам предлагает какие-то финансово-денежные взаимодействия, а он обещает, что обучит вас чему-нибудь или покажет вам, как проинвестировать. Это способ мошенничества. Вам предлагают, четвертый красный флаг, вам предлагают встретиться с менеджером какого-то мужчины, который подбирает для него невесту. Так работают агентства брачные, которые как раз занимаются... Это мошенническая схема для того, чтобы как можно больше денег взять с человека, у которого не складываются отношения, для того, чтобы он стал клиентом брачного агентства. И еще один красный флаг. Еще есть хорошая история посмотреть различные телеграм-каналы, например, где девушки делятся анкетами мужчин, от которых они пострадали. Рекламировать не буду, но такие телеграм-каналы есть. Иногда очень полезная информация там бывает. И если у человека... Он долго вступает, например, в переписку, не готов встречаться и пропадает. Скорее всего, тоже либо находится в отношениях, либо женат. Зеленые флаги. Хорошо составлена анкета, значит, человек не прячется. И действительно, то есть он потратил силы на то, чтобы заполнить ее. Значит, он заинтересован в этих отношениях. Второе. Достаточно быстро назначает встречу и готов встретиться. И вы видите, что человек расслабленно, спокойно общается, без каких-либо... без каких-либо, знаете, таких моментов, когда он начинает предъявлять какие-то права на вас, сразу заявлять, а во сколько ты пришла домой, почему ты мне не позвонила, а когда мы встретимся, увидимся, и не подходит сразу к сексуализации отношений. Для этого есть отдельные специальные дейтинг-знакомства, где люди понимают, что они встречаются исключительно для полового акта.
На первом свидании... Это красные флажки, в первую очередь, о том, как человек общается с посторонними, с другими людьми. Да, с вами он может прекрасно общаться, но вести себя как, там, не знаю, хам по отношению к другим людям. Тогда, да, однозначно, такой человек вам, к вам не подходит, потому что он к вам будет относиться так же и в дальнейшем. А посмотрите вообще, как человек... энергетически вам приятен. Я понимаю, что вот энергетически это некое такое размытое понятие, но вот это вот энергетическое принятие, оно складывается из многих факторов. Да, то, как человек говорит, то, как человек смотрит на вас. Обратите внимание, если человек говорит только о себе, наверное, тоже это некий такой красный флажок, что он больше интересуется собой. Да. Если он опять же, другая крайность, если человек вообще о себе ничего не рассказывает. Да? А если, например, человеку, не знаю, там 40-50 лет, но он ни разу не был в длительных отношениях или вообще никаких отношениях, наверное, тоже это может быть тоже некий такой точечкой, чтобы задуматься, что может быть что-то не так. Ну, я как психолог, наверное, посоветовал бы поинтересоваться, был ли вообще человек в отношениях. А дальше такой нюанс вообще заходит. И посмотреть, как он относится к своим бывшим. И, кстати, вот это тоже может быть красной точкой или там красным маркером, если про человека, с которым он был в отношениях, он говорит плохо. Да? В этот момент тоже можно насторожиться. Потому что я бы обратил внимание на этот момент. Я бы обратил внимание, сколько он семьи, что он, как он относится к родителям, да, как он вообще готов про это говорить или не готов. Я бы точно не советовал говорить на какие-то острые темы типа религии и политики. Это все-таки, да, те темы, которые запрещены на первом свидании. Потому что первое свидание может так оно и последним оказаться.
Я бы здесь ставила бы вопрос о том, для какие для вас ваши цели отношений. И вполне нормально о них говорить на первом свидании. Вполне нормально прийти и сказать, ты знаешь, меня не интересуют, допустим, достаточно быстрые отношения, которые на 1-2-3 ночи. Меня интересуют долгосрочные отношения. Нормально сказать, что я хочу замуж поэтому и рассматриваю для себя партнера в качестве брачного партнера. Если ваши цели – это несколько ночей или какие-то краткосрочные отношения, то об этом тоже нормально сказать, например, что, знаешь, я не готова к какой-то длительной истории, но я бы хотела провести интересное время. Первое свидание. О чем хорошо спросить? Находится ли человек в отношениях, причем прямо, сразу, потому что можно даже по реакции понять, что, возможно, что-то не так. Второе, спросить, находится ли в отношениях или как давно расстался, потому что если человек расстался до 3 месяцев, не прошло 3 месяца, то, скорее всего, здесь может быть такая история, например, люди с тревожным типом, с высоким уровнем тревоги отношениях, то есть привязанности, могут перекрывать боли от прошлых отношений быстрым вступлением в новые отношения. Но это плохая история, потому что они достаточно быстро разочаровываются и потом уходят от нового партнера, а еще обычно к старому. Поэтому проверять, как давно расстался человек. Третье, узнать, какие у него цели в отношениях, то есть чего бы он хотел. Четвертое, чего бы хорошо прояснить, как наличие друзей, как проводит ли человек время в больших компаниях, потому что если у вашего потенциального партнера мало друзей или их совсем нет, и очень мало каких-то выездов в больших компаниях, то это может быть свидетельством о том, что у него есть проблемы с коммуникацией и социальным контактом. А вот под проблемами с коммуникацией может крыться много различных расстройств личности, которых прям сразу с первого разговора, с первого месяца отношений не заметишь и не выделишь. И, возможно, могут быть какие-нибудь проблемы психического характера.
Мы часто говорим фразу «я ищу свою вторую половинку», как будто мы сами по себе неполноценны. Откуда это пошло? Все началось с Платона и его произведения «Пир». Вот в этом произведении рассказывалось о суперсуществах, андрогинах, которые были двухполые, имели 2 головы, 4 руки, 4 ноги. И вот они настолько были горды собой и сказали миру, что они лучше богов, что Зевс разрубил их на 2 половинки. И вот согласно Платону, эти 2 половинки – ищут друг друга с тех пор, чтобы соединиться и стать единым целым. Но если вспомнить мою любимую Раневскую, она говорила, что 2 половинки есть только у попы, мы изначально целые. И мне близка эта концепция, потому что если подходить к жизни, что мне самой собой классно, я сама собой полноценной, нет вот этой бегущей строки «хочу замуж» или «хочу найти жену», «хочу обязательно кому-то прицепиться, чтобы быть счастливой», то и жизнь становится легче, и любовь приходит сама собой.